Библейский портал экзегет.ру представляет.
Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Откровению Иоанна Богослова. Сегодня мы с вами читаем 19 главу. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинные праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тайновидец видит голос многочисленного народа, то есть святых ангелов Божиих, которые говорят «Аллилуйя!» Само слово «Аллилуйя» значит «хвалите Бога!» «Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!» Они восклицают, восхваляют Бога, «ибо истинные праведны суды Его». А суды Божии — это не только эсхатологический суд, который совершается в конце времен, это то, как Бог действует в мировой истории, то, как Он управляет историей. И в Библии, начиная где-то с глубин Ветхого Завета, постоянно присутствует вот этот вопрос к Богу: где же Божии суды? Много раз мы видим, как в Ветхом Завете люди видят торжество зла, видят торжество нечестивых и говорят: а где же Божие правосудие? Почему Бог не вмешивается, почему Бог все это допускает? Как говорится в 72-м псалме: «Боже, отмщение, Господи, Боже, отмщение, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие, сироту убивают и вдову умерщвляют, и говорят: не увидит Бог, не узнает Бог Иаковлев». И этот вопль к Богу о том, чтобы совершились его суды, он отражает не только такую вот личную какую-то обиду, там: «меня обидели несправедливо, я очень разгневан по этому поводу». Нет, речь идет о другом. Библия открывает, что мир сотворен благим, праведным и милосердным Богом. И грех, любая неправда, любое беззаконие ставит эту благость и это милосердие под вопрос. Люди восклицают, злодеи восклицают с торжеством, а праведные люди говорят со скорбью и недоумением: ну как же так? Бог сотворил этот мир, Бог поддерживает в бытии каждый его атом, а когда же будет явлена правда Божия? И вот наступает момент в истории, когда правда Божия явлена. И великая любодейца — это та цивилизация, тот образ жизни, тот мир, который построен на отвержении или игнорировании Бога. Прелюбодеяние в Библии — это образ измены истинному Богу. То есть имеется в виду не только именно сексуальная моральность, хотя она тоже. Имеется в виду грех вообще. Имеется в виду ситуация, когда люди идут своими путями, когда они не оглядываются на Бога, когда они пытаются устроить свою жизнь по-своему. И эта великая любодейца растлила землю любодейством своим, то есть разрушила богопочитание, вовлекла людей в зло, вовлекла людей в грех. И речь здесь идет о в целом цивилизации, которая построена на противлении Богу, на его отвержении. И эта цивилизация находит свое воплощение в разных человеческих сообществах. Ближайший исторический контекст — это Римская империя, но не только. В истории эта великая любодейца, она проявляется постоянно, и это та богопротивная цивилизация, которая вовлекает людей в грех, которая действует иногда соблазном, иногда прямым насилием, иногда она прямо преследует христиан. И она при этом торжествует, она при этом выглядит такой победительной, она при этом выглядит так, что приверженцы зла могут говорить: ну вот вы поклоняетесь своему Богу, какие вы глупые, потому что вы несчастны, вы забиты, у вас ничего нет, и вы просто умираете жалкой смертью. В то время как мы торжествуем, мы все в золоте, мы все в парче, мы владеем этим миром. И вот наступает момент, когда Бог осудил эту великую любодеицу, когда совершается суд Божий, и вся эта богопротивная цивилизация падает. И взыскал кровь рабов своих от руки ее. То есть Бог воздаст за любой грех, и любой грех повлечет за собой суд. Это очень важное возвещение в Священном Писании, которое очень много делает в истории для смягчения нравов. Людям иногда кажется, что это сурово как-то. Вот Бог накажет злодеев. Бог накажет злодеев, и поэтому мы можем отказываться от мести, как нам заповедано, поскольку ни один нераскаянный грех в этом мироздании не уйдет от наказания. Апостол Павел говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам». Отказ от мщения со стороны христиан не означает, что мы позволяем злу торжествовать. Нет, конечно. Мы знаем, что зло не будет торжествовать. Мы знаем, что суд Божий неизбежно совершится. И мы можем, полагаясь на это, предоставлять суд и гнев Богу. «И дым ее восходил во веки веков». То есть разрушение вот этой греховной и богопротивной цивилизации, оно является настолько грандиозным, что дым от этого пожара, тут перед глазами встает образ разрушенного города, дым от этого пожара восходит во веки веков. Это вызывает в памяти сцены Ветхого Завета, где говорится о разрушении тех языческих городов, которые погрязли в грехе, которые преследовали Божий народ. Но здесь, конечно, речь идет не столько об образе физического разрушения, сколько об образе Божьего суда, который приходит на эту противящуюся Богу цивилизацию. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя!» И голос от престола шел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы его и боящиеся его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый». Вессон же есть праведность святых. И мы видим, как Бог воцарился неким явным образом. Тысячелетия зло видимым образом торжествовало. Тысячелетия злодеи могли в лицо смеяться богочестивым людям и говорить: ну где же твой Бог? Ну когда же он тебе тут придет на помощь? И наступает момент суда, когда Бог проявляет себя явным образом, и люди, которые уповали на Бога, люди, которые стали мучениками, люди, которые смиренно претерпевали в мире, который находится под контролем всего этого зла, они оказываются оправданы. И они ликуют, они говорят: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Через все откровение проходит тема двух царств, двух городов, двух противоборствующих сил, каждый из которых претендует на нашу преданность. С одной стороны, это Господь Бог Вседержитель, который сотворил все, и по его воле все существует и сотворено, и Агнец, который искупил нас из всякого народа и колена, языка и племени. С другой стороны, другой претендент на нашу лояльность – это великая любодеица, это блудница на звере, это зверь, то есть вот это противящиеся Богу силы, которые пытаются занять место Бога и которые претендуют на нашу преданность. И мысль, которую постоянно проводит Откровение, это то, что торжество сил зла, оно в принципе является временным, оно является ненадежным. Сейчас они могут казаться ошеломляюще могущественными, ошеломляюще непобедимыми. Христиане, богочестивые люди могут казаться исторически проигравшими, но в конечном итоге будут оправданы именно те, кто возложили свою надежду на Бога.
«Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». В Библии образ брака встречается достаточно часто, и это, в частности, указывает на то, насколько высоко ставится образ брака вообще в Священном Писании. Брак – это отражение некой небесной реальности. Брак обладает глубочайшим мистическим смыслом. Наш человеческий брак между мужчиной и женщиной, потому что Бог использует этот образ брака для того, чтобы говорить вообще об отношениях Бога и творения. И наступает брак Агнца, наступает вот это эсхатологическое торжество, когда спасенные, праведные, святые входят в это преображенное и прославленное творение. В древнем мире, особенно в древнем Израиле, где брак ценился чрезвычайно высоко, свадьба, свадебные торжества – это было самое счастливое время в жизни человека. Люди, которые всю свою жизнь тяжело работали, жили впроговать, они в эти несколько дней на свадьбу, они веселились от души, они сбрасывали с себя этот гнет повседневности, они ели досыта, они ликовали, они радовались, и это было самое светлое, что вообще было в их жизни. И вот этот образ брака, поэтому так важен образ свадебного пира. Когда говорится о окончательном воцарении Бога и о том, что Агнец, то есть Христос, принимает свое царство святых. Жена его – это церковь. Мы знаем, что в Ветхом Завете женой Бога называется народ Божий. Иногда это звучит в контексте горького упрека, когда люди, которые уклоняются к идолослужению, пророки их упрекают и говорят, вот как жена вероломно изменила мужу своему, так вероломно так поступили вы со мной, дом Израилев. Но здесь мы видим такой чистый, светлый, ликующий образ. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, то есть церковь. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Мы видим здесь противопоставление. А блудница на звере, то есть такая как бы противоцерковь, противоцарство, весь этот греховный падший мир, она облечена в какую-то пышную, дорогую, сверкающую одежду, которая наводит на мысль такой грубой безвкусицы, о стремлении пустить пыль в глаза. Церковь облечена в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Церковь облечена в праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Блаженны званые, то есть мы все христиане, мы все члены церкви, мы все званы на эту брачную вечерю Агнца. Мы позваны на этот свадебный пир. И этот образ свадебного пира, он еще присутствует непосредственно у Господа в Евангелиях, где говорится о том, что царь созывает всех на брачный пир, и какие-то люди отзываются, какие-то нет. И это еще раз указывает нам на необходимость покаяния и веры, потому что мы позваны, и любой человек позван. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Нет человека, ни одного, который был бы заранее исключен из числа спасаемых. Любой человек может обратиться и прийти. Любой. И это видно из притчи о званых на пир, потому что Господь посылает созвать на пир всех людей, которые он находит где-то на дорогах, там самых неподходящих людей, самое неподходящее знакомство, не нашего круга, но они все позваны. Но вот люди, которых позвали, некоторые из них отказались. Они сказали, у нас есть более важные дела, мы не пойдем. У нас есть тут у кого-то 5 пар волов, у кого-то кто-то землю купил, кто-то женился, мы не пойдем. И вот люди, которые не хотят прийти, они не окажутся. Те, кто не хотят войти в дверь, те окажутся за дверью. Это достаточно просто, достаточно понятно. Если меня позвали в гости, там меня хотели хорошо угостить, но я отказался, я не пошел, у меня нашлись более важные дела. Ну что же, Это просто будет означать, что я не поем этого ужина, что я окажусь за дверью. И это есть некоторое предостережение, что если мы не захотим войти, ну, мы останемся снаружи. Но мы все приглашены. Мы все можем войти на брачную вечерю Агнца через покаяние и веру.
«Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества».
Иоанн пытается поклониться ангелу, и это понятно, потому что ангелы, как о них говорит Священное Писание, это ни в коем случае не младенчики с крылышками. И это даже не те прекрасные юноши с крыльями, которых мы рисуем. Ангелы – это некие могущественные, прекрасные и повергающие в трепет духовные существа. Они вызывают благоговейный трепет, благоговейный ужас. И желание поклониться ангелу, оно понятно по-человечески. Ангел – это кто-то невероятно прекрасный, невероятно величественный.
Но ангел говорит, смотри, не делай сего.
Нельзя поклоняться ангелам. Ангелы – подобные нам сотворенные существа. Они не боги, им не следует поклоняться.
Возможно, в то время уже начали распространяться ереси, которые поклонялись ангелам.
И Тайновидец здесь подчеркивает, что не надо этого делать, поклоняться надо именно Богу. Ангелы – это сослужители наши, которые посланы, чтобы помогать нам на пути спасения. Они подобные нам тварные существа.
Но обратим внимание на контраст. Когда поклоняются Господу и Иисусу, мы это видим в Евангелии неоднократно, он это принимает как должное.
Когда Фома восклицает в конце Евангелия от Иоанна, «Господь мой и Бог мой», Господь ему говорит, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». Но он ни в коем случае не возражает против того, чтобы ему поклонялись. Мы видим здесь контраст между ангелом, который является могущественным, прекрасным, но сотворенным существом, и Иисусом Христом, который является истинным Богом.
«И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Отверзаются небеса, и является
Христос во славе, который восседает на белом коне, как победоносный
воин. Он праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный. То есть его глаза настолько
поражают, что они выглядят, как пламень огненный.
На голове у него много диадим.
То есть много корон, которые показывают его
полноту его власти. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого.
Это указывает на непостижимость Бога. Имя в библейском контексте, вообще в древнем мире, это не просто обозначение. Это не просто слово, которое мы используем, чтобы отделить того или иного человека от другого. Имя обозначает внутреннюю сущность того, кому оно дано. И вот этого имени не знает никто, кроме него самого.
Он был облечен в одежду, обогренную кровью. И мы видим, что это его собственная кровь.
Поскольку он здесь еще не вступил в битву, он еще никого не поразил, но его одежда уже обогрена кровью, и, очевидно, это его собственная кровь.
Имя ему – Слово Божие.
Это отсылает нас к началу Евангелия от Иоанна, где сказано об Иисусе Христе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И далее говорится, и Слово стало плотью.
И обитало с нами полная благодати и истина. То есть речь здесь об Иисусе Христе.
и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в вессон белый и чистый». Воинства небесные, то есть ангелы и святые.
«Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы».
Острый меч, который исходит из уст, это слово Христово. Понятно, что здесь мы имеем дело с высокообразным повествованием. Иногда есть иконы или картины, на которых изображается Христос, у которого из уст исходит буквально такой металлический меч. И понятно, конечно, что это изображение высоко символическое. Речь здесь идет, конечно, о Слове Божьем. Поскольку Слово Божие подобно мечу обоюдоострому, это в Писании неоднократно говорится. И это Слово Божие, оно поражает ложь и утверждает истину. И таким образом доставляет Богу победу. То есть речь здесь идет, конечно, не о каком-то физическом сражении, но о сражении духовном, которое совершается Словом Божиим.
«Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их же злом железным. Он топчет точило вина, ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде его, на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующих». Пасти же злом железным народы – это ветхозаветный еще глубоко библейский образ владычества.
Железный жезл – это значит жезл, который нельзя сломать. Его нельзя переломить просто. Он прочный. Вот сломать жезл – это в Ветхом Завете значит прекратить быть пастухом, прекратить пасти свой народ. И вот железный жезл – это жезл, который не может быть сломан. Это значит, что он является пастырем народов, и это не может быть отменено. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Некоторых людей смущает очень сильно, когда они слышат о ярости и гневе Бога Вседержителя. Поскольку Библия говорит нам, что Бог есть любовь, ярость и гнев – это что-то, что нам кажется противоположным любви. На самом деле ярость и гнев – это не противное любви качество, это проявление любви, которое противится злу, которое полагает предел злу. Бог любит этот мир, и именно поэтому Бог безоговорочно противостоит и в высшей степени резко противостоит всему, что этот мир разрушает, оскверняет и уродует. Бог любит этот мир, именно поэтому Бог ненавидит грех. Именно поэтому Он ему решительно противостоит и искоренит его из мироздания.
«И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на ней, трупы всех свободных рабов, малых и великих».
Образ птиц, которые летят напитаться трупами, это такой характерный библейский образ войны, образ боевых действий. Вот как у нас война ассоциируется с грохотом взрывов, с лязганием гусениц, с пулеметными очередями. И мы бы, когда бы мы говорили о битве, о войне, мы бы стали употреблять эти образы. Мы бы стали говорить о пулеметных очередях, там, о разрывах снарядов и тому подобном. В древнем мире абсолютным таким маркером войны были птицы, хищные птицы. Потому что там, где происходила битва, там, где поле боя было усеяно убитыми людьми, туда слетались птицы. Если человек издалека видел, что над каким-то местом кружат стаи птиц, он понимал, здесь произошло сражение, здесь лежат трупы. И мы видим, как этот образ битвы используется для того, чтобы описать падение всех сил, которые противились Богу. Они обречены на поражение.
Бывают попытки, и это легко на это набрести в интернете, бывают попытки интерпретировать эту битву как-то совершенно буквально, что иногда даже снимают фильмы, в которых буквально там цари земные, которые противятся Богу, ездят на танках, и это там
видно, что совершенно конкретные танки, иногда это танки, на которых нарисованы даже флаги конкретных наций, которые чем-то нелюбезны создателям фильмов. Но на самом деле, конечно же, речь здесь идет о духовной битве, о духовном столкновении. Точно так же, когда святой апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что мы должны облечься во все оружие Божие, и он перечисляет там меч и шлем и щит и так далее, все снаряжение воина, конечно же, он не говорит о том, что мы физически должны одеться в доспехи и с кем-то физически сражаться. Он использует образ физического боя для того, чтобы описать духовную битву.
«И увидел я зверей, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Эта битва, которая разворачивается, мы видим, она носит духовный характер, то есть цари земные выходят, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И мы, понятно, было бы очень странно и нелепо, хотя некоторые это делают, пытаться себе представить царей земных, которые пытаются попасть в ангелов божьих ракетами «Земля-воздух». Конечно, речь здесь совершенно не об этом, речь о том, что противящиеся Богу силы, они терпят окончательное поражение от Бога, и они убиты мечом, исходящим из уст его, то есть они поражены Словом Божиим. Меч, который исходит из уст, не какой-то физический меч, это Слово Божие, которое поражает ложь, которое поражает неправду, которое разрушает, рассеивает все хитросплетения лжи. И зверь, и уже пророк, они терпят окончательное поражение, и они проваливаются, вот брошены в это озеро огненное, горящее серую. И, конечно, этот образ огненного озера, образ ада, он носит тоже символический духовный характер, там речь не идет о буквальной сере, но речь идет, несомненно, о чем-то высшей степени жутком, хотя речь идет, конечно, об духовной гибели, а не физической, но, тем не менее, мы видим, что участь зла и тех, кто закоснел в этом зле, она весьма и весьма жуткая. Они брошены в озеро огненное. Что такое это озеро огненное? Это разные есть толкования, но одно из напрашивающихся толкований – это то, что огонь, который горит в этом озере, это своеволие, это грех, это мятеж, который остается в сердцах нераскаянных грешников и с которым они остаются навсегда. Либо люди, и мы не знаем точно, могут ли покаяться падшие ангелы, но это не наше дело, конечно, но вот, по крайней мере, о людях. Если люди не желают покаяться, они желают прибыть во зле, они не хотят, чтобы Бог их переменил, они остаются снаружи, и снаружи возникает вот это озеро огненное, в котором горит человеческий грех, человеческая ярость, человеческое противление, человеческие страсти, от которых люди не захотели и не смогли исцелиться. Часто образ огня используется для того, чтобы описать какие-то греховные страсти, и даже люди, далекие совершенно от христианской веры, иногда могут говорить, что они горят яростью и ненавистью, или они горят мстительностью, или они горят какими-то больными, нездоровыми своими желаниями. И вот это горение, от которого люди не могут освободиться, потому что они отвергли Бога, который мог бы их освободить, оно и составляет это озеро огненное. И мы видим, что все эти противящиеся Богу силы, они терпят полное и сокрушительное поражение. Мы с вами прочитали 19 главу Откровения Иоанна Богослова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».